Уважаемые друзья, в эфире канал Граждан ТВ, вы смотрите Псков. Сегодня мы говорим о партии Яблоко. Пожалуйста, сообщайте всем тем, кто смотрит нас, что очередной выпуск канала Гражданин ТВ в эфире. И прошу подтвердить наших слушателей, всех тех, кто смотрит нас сейчас, о том, что качество звука нормальное, и вы можете сейчас слышать нас лучше, чем это было несколько минут назад. Друзья, сегодня эфир посвящен 25-летию партии Яблоко, старейшей демократической партии России, созданной в 1993 году на волне мощного общественного протеста против того, как были начаты и как были, по сути дела, проведены российские реформы 91 и 92 годов. Партия «Яблоко» создавалась как протест интеллигенции всех разумных людей против бездумной, бесчеловечной политики властей начала 90-х годов, и такой-то партия остается до сих пор. Ушла ельцинская Россия, идет путинская Россия. Надеюсь, что завершится путинская Россия. Партия «Яблоко» смогла прожить эти четверть века благодаря тому, что ее продолжает поддерживать общество, хотя, безусловно, общество нашей страны изменилось. Три дня в Москве 14, 15, 16 декабря работал Федеральный совет партии «Яблоко». Это такой специальный политический орган, наша палата регионов, наш совет федерации, созданный для того, чтобы вырабатывать политическую позицию партии «Яблоко». Политическая позиция формируется не только на съездах, не только на заседаниях бюро и политического комитета. Специально в партии присутствует такая институция, где у каждого региона есть голос, и не просто голос, а два голоса. Председатель регионального отделения и специальный дополнительный член Федерального совета, который избирается конференцией регионального отделения, представляет в «Яблоко» свой регион, и наш Федеральный совет – это более 150 человек, которые определяют политическую позицию партии. Кроме того, в состав Федерального совета входят члены выборных органов партии, политкомитета, бюро, контрольно-ревизионной комиссии, партийного арбитража – это в целом более 180 человек. Вот в течение трех дней, совпавших, скажем так, с юбилеем партии «Яблоко», был наш большой московский сбор, и по итогам этого сбора мне хочется пообщаться с вами. Мы все с вами понимаем, насколько сложно сейчас в нашей стране заниматься демократической политикой. По большому счету, начиная с 93 года, с каждым годом ей заниматься все сложнее, потому что тот политический строй, который создан в нашей стране и продолжает развиваться в нашей стране, это не демократический политический строй. Борис Николаевич Ельцин, безусловно, сделал очень много для нашей страны. Он пытался изменить государственную политическую систему, и в какой-то момент даже казалось, что у него получилось, но в итоге, к сожалению, эта система превратилась в систему олигархическую, вертикальную систему, административную систему, в которой нет места демократии. И все мы понимаем, что для политической системы Владимира Путина не нужны ни избиратели-демократы, не нужны свободные люди и не нужна свободная демократическая партия, которая представляет их интересы в парламенте всей страны, в парламентах регионов, в других представительных органах. Тем более, конечно же, не нужна в исполнительной власти. Многих из наших избирателей, которые пишут мне на страницах в социальных сетях и в наших других публичных аудиториях, часто я получаю письма отчаяния, письма разочарования, письма, когда люди пишут, что мы не видим перспективы, мы не видим завтрашнего дня, нам совершенно непонятно, что можно сделать в нашей стране для того, чтобы поставить ее, даже не вернуть ее, по большому счету, поставить ее на демократический путь развития. Эти письма – это очень важный сигнал, это очень тревожный сигнал. Об этом два дня назад я говорил на Федеральном совете партии, на канале «Гражданин ТВ» опубликовано это выступление. Я не хотел бы к нему возвращаться и пересказывать его, вы можете его посмотреть и на личном сайте прочитать его текст. Но я хочу повторить основные мысли, которые пришли мне в голову и были обобщены перед тем, как я обратился к участникам встречи в Москве и ко всем членам партии, сторонникам партии. На самом деле мы находимся в ситуации, когда само продолжение демократической работы в нашей стране имеет исключительно важное значение не только для тех, кто является сторонниками демократии, сторонниками демократических перемен. Посмотрите, триумф Владимира Путина 18 марта по сути дела, завершение постсоветской истории России, начало нового периода, под который сейчас, возможно, будет меняться Конституция, и там будет намного меньше демократических свобод. И люди, многие люди, десятки миллионов людей искренне голосовали за Путина, и намного меньше, но тем не менее, есть миллионы людей, которые голосуют за Единую Россию, считая ее партией, представляющей их интересы. А ведь мы в свое время, 25 лет назад, партия «Яблоко» заявляла реформы для большинства. Политическая программа партии «Яблоко», утвержденная в 1995 году, в год официального создания объединения «Яблоко», так и называлась. «Реформы для большинства» у меня на полке стоит эта книга, и у многих ветеранов партии она стоит. Там объяснялось, какая катастрофа произошла с нашей страной, и что нужно делать для того, чтобы выйти из этого смертельного пике. Выйти из этого смертельного пике не удалось. Мы с вами сейчас находимся в такой точке развития нашей страны, когда путь до демократии намного дольше. Его трудно сосчитать в километрах, но с точки зрения истории мы намного дальше от демократии, чем были 28-30 лет тому назад. Как быть нам? Как нам работать? Что нам ожидать от общества? Какие цели и задачи ставить перед обществом? Как себя вести? Ведь многие люди сейчас боятся заниматься политикой, люди им свойственен страх, люди видят, какая машина им противостоит. Я сформулировал свой ответ в названии этого эфира. Терпеть и работать. Самое главное качество политика, политика, конечно, последовательна, которая не отступает от своих идеалов, от своих принципиальных позиций, это терпение. Нужно терпеть. Нужно с терпением относиться к тому, что происходит с людьми, и не утратить уважение к людям, к большинству людей. Нужно, безусловно, с любовью относиться к людям, в том числе к людям ошибающимся, людям, зашедшим в тупик, людям, которые с неприязнью и даже агрессией относятся к нам, потому что мы выводим их из состояния покоя, из состояния комфорта. И, может быть, и хочется верить, что все идет единственно возможным, наилучшим путем, хотя они видят на себе, на жизни своей семьи, на своем кошельке, на своих правах, насколько криво и косо идет сейчас политическое, экономическое и социальное развитие нашей страны. Ну, им, может быть, не очень приятно слышать об этом от кого-то. Легче жить в заблуждении, чем знать правду. Но правда – это то, от чего нельзя отказываться никогда. Не от слова «правда» нельзя отказываться, потому что через правду всегда, в самом беспросветном времени, это самый короткий, самый прямой и самый честный путь к успеху. Политики-демократы, партия, представляющая свободных людей, не может отказываться от правды, даже если эта правда является больной, даже если эта правда лишает нас голосов на выборах. Нельзя отказываться от принципиальных оценок Путина и его политики. Нельзя отказываться от позиции по Украине, от позиции по Крыму, от позиции по Донбассу. Нельзя предавать тех людей, кто там убит. Там убиты и граждане Украины, и граждане России, и граждане других государств. Они все жертвы войны. Нужно прямо и открыто заявлять, что мы партия мира. Мы против войны. Мы антивоенная политическая организация в сегодняшней России. Единственная антивоенная политическая партия. И мы должны об этом говорить. Потому что инстинкт самосохранения и человечества в целом, и каждого человека в отдельности – это инстинкт мира. Я сегодня в своих социальных сетях сделал ссылки на чрезвычайно симптоматичное сообщение, которое вышло в свет в одной из псковских газет «Московский комсомолец» в Пскове и Великих Луках, о том, что при Псковском храме, не просто при Псковском храме, а при кафедральном Троицком соборе, главном соборе Псковской митрополии и Псковской епархии, образованы клубы для детей, военные клубы для детей. Там есть клуб для маленьких до 12 лет, там есть клуб для средненьких 15 до 15 лет, и там есть клуб для старшеньких 16-17 лет. Там стрижи, соколы, еще кто-то, всех не запомнил. Их готовят к убийству. Вот этих детей, которым еще не исполнилось 18 лет, они еще не пошли в армию и готовят к тому, чтобы убивать других, возможно, быть убитым самому. За что? Не при защите своей страны от нападения врага, а за режим, за политический режим, который захватил власть в нашей стране. В нашей стране правит оккупационный режим. Нынешняя власть России по отношению к гражданам России – это оккупационная власть. И это власть мародерам. Это власть мародеров. Она сначала убивает человека, а потом стаскивает с него одежду, ну, чтобы ничего не пропало даром. И обручальное кольцо, если у кого оно было. Вот чем занимается сейчас российская власть. Должна ли об этом говорить политическая партия? Может ли она рисковать своими голосами, обходить острые углы, не говорить о том, что болит? Нет, не может обходить острые углы. Не должна об этом молчать. Потому что Если отказаться от правды, это значит отказаться от себя. Поэтому, дорогие друзья, терпеть и работать. Для того, чтобы сейчас в нашей стране изменилась ситуация, нам нужно стать партией российского демократического большинства. Я не оговорился? 25 лет спустя, после выхода в свет политической программы «Реформы для большинства», мы снова должны говорить о реформах для большинства. Лучше сказать о политике для большинства, потому что политика – это не только реформы. Политика – это позиция, политика – это последовательность. Политика – это все то, что мы говорим людям. Посмотрите, власть перестала разговаривать с людьми. Она читает им лекции. В телеэфире появляется президент и 29 минут рассказывает гражданам, как они не понимают правильности и неизбежности повышения пенсионного возраста. Да, мы заберем у вас 1,5 триллиона рублей. Да, мы используем их на войну в Украине, в Сирии, в Ливии. Вообще мы половину из этих денег украдем. Но это важно, это нужно. Вы чего, не понимаете этого? Это же для власти. А власть – это синоним России. А Путин – это равняется Россия. Один специфический политик в Государственной Думе так и вообще сказал, есть Путин, будет Россия. Нет Путина, не будет России. Они уже проговариваются. Они просто ставят напрямую, открыто и публично знак равенства между собой и страной, собой и государством. Так ведут себя именно оккупанты и так ведут себя мародеры. Мы им противостоим. Для того, чтобы стать партией российского большинства, российского демократического большинства, мы должны очень серьезно меняться. Мы должны постоянно слышать людей, мы должны постоянно говорить им, что мы вот такие небольшие сегодня, такие маленькие. Иногда кажется, что мы даже слабые. Ну, те, кто связывает силу и количество, можно сказать, ну, сколько вас там, как писал Владимир Владимирович Маяковский, голос единицы тоньше писка. Ну, вот не тоньше писка голос единицы в нынешней России. Неподкупный голос честного человека, он всегда сильный, он всегда убедительный, он всегда найдет себе дорогу к людям. Но долгой может быть эта дорога и очень трудной. Мы должны ни в каких условиях не переставать разговаривать с людьми. Мы должны говорить людям все то, что мы должны им сказать. Ведь на самом деле мы все в долгу перед людьми, мы политики. Есть люди, от которых ничего не ждут, и у них нет долга перед страной. Есть люди, которые ничего не могут, но при этом находятся во власти. У них тоже нет долга перед страной. А у нас, у всех тех, кто может что-то сделать, есть долг перед страной. И понимание этого долга должно тоже двигать нами. Поэтому я хочу призвать всех, все, кто нас слышит сейчас, и все, кто нас услышит позже, не отчаиваться, не опускать руки, терпеть и работать, идти вперед. Никто никогда не знает, когда блеснет луч надежды, когда блеснет луч свободы. Но если мы остановимся, то он не блеснет никогда. Поэтому не бояться, не останавливаться, не забывать, не предавать, не молчать, терпеть и работать. Вот такой девиз для сегодняшней партии «Яблоко». Друзья, я сразу перехожу к вашим вопросам. Надеюсь, что их достаточно много. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Отвечаю. Василий Буколик. Василий, большое вам спасибо. Вот, друзья, я так благодарен Василию. Посмотрите, те, кто в чате сейчас. Василий в дополнение к своему нику на латинице написал в скобочках на русском, как к нему правильно обратиться. Василий, огромное вам спасибо. Я иногда читаю латиницу во время живого эфира, допускаю ошибки, потому что не успеваю прочитывать сложные ники. А теперь я знаю, что я не ошибаюсь. Василий Буколик пишет. «Яблоко – настоящая демократическая партия, однако, мне кажется, не хватает ей яркости, решительности, причем масштабно, это очень ограничивает число сторонников. А чтобы прийти к власти, даже на региональном, уж тем более на федеральном уровне, следует яблочникам сотрудничать с иными демдвижениями, как про нас, команда Навального, иначе шансов мало». Василий, отвечу на все части вашего предложения. Конечно, если бы нас, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, такие эфиры показывали по российскому общенациональному телевидению, я думаю, что у нас было бы больше результатов, успешных результатов на выборах было бы больше, и, может быть, мы с вами разговаривали бы даже в других технических условиях, и не нужно было в начале каждого эфира проверять качество звука и перекладывать микрофон. Я думаю, что главное, что нужно понимать при разговоре о силе демократического движения, это в том, что сила в честности и сила в правде. Безусловно, на демократическом поле есть и другие политические силы. Но политическая система России так устроена, она специально так устроена, что в нашей стране нет политических блоков, в том числе на выборах, они запрещены, запрещены законодательно. Можно сотрудничать с разными политическими организациями, допустим, по организации контроля, наблюдения за выборами. Можно оказывать помощь друг другу, вытаскивая из СИЗО и тюрем арестованных, задержанных сторонников других политических партий. Но на выборы выходит политическая партия. Если партия про нас считает необходимым отдельно от Яблока выходить на выборы, она выходит отдельно. Если сторонники партии Навального и даже лично Алексей Навальный не считают нужным поддерживать команду партии «Яблоко» на тех или иных выборах и принимать участие в формировании этой команды, такая возможность, допустим, в 2016 году была очень широкой на выборах депутатов Государственной Думы, то значит она не считает это нужным. Вообще разговор об объединении демократов – это разговор о смешении красок всех цветов. Мы сторонники демократии, пусть цветут все цветы. Что должна делать партия «Яблоко» в таких ситуациях? Она должна быть самой сильной. Это более успешная стратегия, чем говорить о коалициях с другими демократическими организациями при полном отсутствии законодательной возможности эти коалиции заключать. Вы хотите выиграть выборы? Становитесь сильными и побеждайте. Не оглядывайтесь ни на кого, не смотрите по сторонам, не спрашивайте даже мнения о том, что думает ваш конкурент по выборам о вас. Читайте. Делайте выводы, изучайте. Но если этот диалог не имеет целью усиления партии, его бессмысленно вести. Просто бессмысленно. Это не сделает партию сильной. Поэтому, безусловно, поддержка региональной политической работы и целый семинар на съезде партии «Яблоко» был посвящен региональной политической работе. Выборам в законодательное собрание, выборам в представительные органы столиц, региональных столиц. Это то, что сейчас является единственным, на мой взгляд, способом, единственным путем для того, чтобы вернуть в федеральный парламент представителей демократических граждан. Партия «Яблоко» создавалась 25 лет назад как некое созвездие вокруг главной звезды фракции «Яблоко» в Государственной Думе. У нас были очень сильно развиты центробежные механизмы. Мы постоянно, центростремительные механизмы. Фракция «Яблоко» в Государственной Думе была лицом партии. И вот сейчас уже 15 лет нет этой фракции. Как вернуться нам в Государственную Думу? Каким образом нам сделать партию «Яблоко» вновь федеральной политической партией, федеральной парламентской политической партией? Только через региональную политическую работу. Другого пути просто нет. Я вспоминаю историю Псковского «Яблока» весьма длительную. Нам 24,5 года, в будущем году Псковское «Яблоко» будет праздновать 25-летие своего основания в июне 2019 года. Будет это весьма знаменательная дата. Кстати говоря, в июне мы будем выдвигать новых кандидатов на очередные муниципальные региональные выборы. И пока партия «Яблоко» была представлена в Государственной Думе, мы участвовали в выборах отдельными кандидатами. Я сам участвую в выборах с 96 года. Но по-настоящему сильной командой, командой способной приходить к успехам, достижениям, командой, способной побеждать, мы стали только после того, когда «Яблоко» утратило фракцию в Государственной Думе. После 2003 года мы поняли, ответственность за нашу политическую работу в регионе лежит на нас. И только на нас. Мы несем эту ответственность лично и непосредственно. Партия может нам помогать, но она не может нас продвигать, потому что у нее исчез очень важный опорный пункт работы – фракция в Государственной Думе, в федеральном парламенте. Именно после этого начались успехи Псковского «Яблока». Можно сказать, что мы пришли в политику тогда, когда значительная часть российских регионов, российских демократических политиков уходила из политики, считая, что это бессмысленно. Заниматься демократической политикой при Путине просто не имеет смысла. И люди решили переждать, отойти в сторону, заняться чем-то другим, бизнесом, семьей и искусством, уехать из страны. Но вот в эти беспросветные путинские годы родилось Псковское «Яблоко», такое, какое оно есть сейчас. Я хорошо понимаю, как мы прошли этот путь. Он был очень долгим. Он длился несколько политических циклов. Мы свои результаты выстрадали. И я абсолютно уверен, что это настоящий путь для демократической партии в масштабе всей страны. Роман Виноградов. Главный вопрос, что делать? Если режим преступный, то необходимы конкретные действия и больше таких ораторов, как вы. Уйдете в другой регион и рухнет в Псковской области. Ну, что могу сказать, Роман Александрович? Я пока никуда не ухожу из Псковской области. На самом деле я отдаю себе отчет и понимаю ответственность лидера. Лидер отвечает за уровень притязаний. Лидер отвечает за уровень задач, которые ставятся перед командой. Но у нас вся команда решает эти задачи. Буквально в прошлом эфире я рассказывал всем, с каким раздражением, колоссальным раздражением в администрации области и в руководстве «Единой России» воспринимается предложение команды «Псковского яблока» к бюджету Псковской области, когда свыше 50 предложений с мест из районов присылают наши районные депутаты, и их обсуждает согласительная комиссия, состоящая из 5 представителей администрации и 5 депутатов областного собрания. И я там в том числе. А вы согласовали эти предложения с главами районов, спрашивают меня представители «Единых России». А какого черта нам согласовывать с ними эти предложения, если большинство из них ничего не делают? Вот наши главы районов дали предложения, и мы их внесли в согласительную комиссию. А другие главы районов нам не дали предложения. Скажу больше, у нас всего один район, кроме двух яблочных, представил предложение в согласительную комиссию. Остальные сидят камнем и ничего не делают. Должны ли мы спрашивать мнение этих глав районов перед тем, как внести свои предложения в согласительную комиссию? Нет, не должны. Мы воспитываем команду, мы выращиваем команду. Это очень долгий процесс. Безусловно, рано или поздно здесь появятся другие лидеры, они станут лидерами, в том числе и Псковского яблока. Мы работаем для этого. Может быть, когда лидер, который выглядит сильным и даже кому-то кажется излишне сильным, уходит, на смену приходит созвездие лидеров. Такое тоже возможно. Но при этом важно не отступать, важно продолжать работу и понимать, что вы сами, вы, мы отвечаем за результаты этой работы в регионе, в городе, в районе, в селе. Это наша ответственность. Вот это понимание создает возможность для успехов. Без этого понимания никакие успехи, никакие достижения невозможны. Алексей Коробков. Молодежный центр подготовки специалистов. Яблоки действительно будут открываться. Я из Москвы, скоро поступаю на политолога и заинтересован. Алексей, огромное спасибо за вашу реплику. Пожалуйста, напишите мне личное письмо. Сейчас я буду отвечать очень коротко, а вам я отвечу более подробно. Зайдите, пожалуйста, на сайт Schlossberg.ru. Если у нас сегодня в программе в порядке наши заставки, может быть, сейчас вы увидите адрес. Если он не появится, то, пожалуйста, просто в поиске, в Гугле, в Яндексе забейте мою фамилию и имя, вы увидите первая же ссылка, официальный сайт Schlossberg, там есть адрес info@schlossberg.ru. Извините за самоцитату, напишите мне на это письмо, на этот адрес письмо, и я вам отвечу. Мы действительно выстраиваем институции по работе с молодежью. Собственно говоря, Яблоко всегда занималось молодежью, и 25 лет назад среди молодых людей в возрасте до 30 лет рейтинг партии был выше 30%. Потом стало сложнее. И совершенно очевидно, что не найдя общий язык с молодежью, не будучи постоянно на связи с молодежью, невозможно построить успешную политическую партию. Мы этой работой, наверное, в последние годы занимались недостаточно, и критика абсолютно справедлива. Мы сделаем все для того, чтобы эта работа улучшилась. В том числе я не сомневаюсь, что Центр молодых политиков будет в Москве. Уж где ему не быть, как в столице? Конечно, в столице он будет также. Я узнаю более подробную информацию, напишите письмо, и я вам отвечу. Роман Волга. Надо ли принимать в партию людей, которые хотят участвовать в жизни партии, но не имеют возможности или желания проявлять видимую активность, участие в митингах, пикетах? Устав не обязывает проявлять активность. Роман, очень точный вопрос. Нужно принимать. Во-первых, в партии «Яблоко» очень демократическая процедура приема. Я думаю, что все ее знают. Человек подает заявление о вступлении в партию, в бюро или региональный совет по месту своего жительства, и если в течение месяца он не получил отказ, он считается членом партии. У нас само принятие людей в члены партии не голосуется. Голосуется только если в Рексовете или бюро появляется голос против, и кто-то возражает против приема человека. То есть прием в партию «Яблоко» сегодня самый демократический в России. И, безусловно, каждый член партии сам определяет меру своей активности при работе в партии. Он может участвовать в выборах, может не участвовать, он может быть наблюдателем на выборах и членом избирательной комиссии, он может быть агитатором, он может приносить партии пожертвования и таким образом содействовать ее деятельности. Он может просто убеждать своих людей, близких людей, друзей, соседей, коллег по работе в необходимости голосовать за партию. Мера ответственности и мера нагрузки на члена партии в «Яблоко» определяется самим человеком. Партия никого не обязывает делать те или иные вещи. Это все делается исключительно добровольно. Бывает так, что в партию приходят очень скромные люди, которые долго определяются для себя с возможностью выйти на улицу, принимать участие в публичных акциях. Но проходит время, они видят, что их окружают нормальные, хорошие люди. Они доверяют этим людям. И тогда они начинают принимать участие в публичных акциях также. Ольга Лавриненко пишет. Яблоко – это партия умных людей, а у таких людей часто бывают проблемы с коммуникацией. Умные люди фонтанируют великолепными идеями, но эти идеи бывают сложно объяснить и тем более реализовать. Некоторые люди их не понимают и смеются как над идеями, так и над людьми, их высказывающими. Сложно разрушить эту стену непонимания, доказать свою правоту за пределами круга единомышленников. Ольга, спасибо вам большое. К людям нужно относиться с пониманием, в том числе к тем психологическим сложностям, которые бывают у людей при вхождении в политику. Это бывает как вхождение в холодную воду или, допустим, выходу на улицу в ненастную погоду, извините, без зонтика. Ко всему нужно привыкать. Яблоко должно поддерживать людей, защищать людей, понимать их и говорить им о том, мы должны говорить людям и членам партии, и сторонникам, просто избирателям. Мы вас понимаем, мы вас слышим, мы вас не предадим, мы не отступим. Это ключ к успеху политической партии, просто ключ. Поэтому я уверен, что люди даже стеснительные, люди изначально не готовые к участию в публичной политике, при добром к ним отношении, безусловно, будут успешны и в политике также. Наш радикальный Андрей Иванов категорически со мной не соглашается. Как говорится, булыжник – орудие пролетариата. Читаю, терпеть и работать – это что-то из богословия. Более насущно – не терпеть и сопротивляться. Мы нетерпимы, пусть от нашего нетерпения подпрыгивают, как на электрическом стуле, те, кто пока сидят на тронах. Вот так Андрей Иванов высказывает свою позицию. Уважаемый Андрей, вы меня не поняли, к большому моему сожалению. Терпеть – это не власть терпеть. Это терпеть политическую непогоду, терпеть испытания, которые выпадают на нашу долю. Не поддаваться искушениям, не опускать руки, не отчаиваться. В этом смысле терпеть. И кроме того, политическая работа – это не всегда на виду. А на миру и смерть крашна. Политическая работа часто не публична. Она требует терпения, завязывания, развязывания узелков, долгих разговоров с людьми, поиска компромиссов, взаимопонимания. И кроме того, политическая работа совершенно точно не может вестись с помощью электрического стула. Я это вам просто гарантирую. Роман Волга спрашивает, надо ли ограничивать срок полномочий руководителей партии на всех уровнях, начиная с председателей первичных отделений? Иначе какое отличие от тех, кого Яблоко критикует за несменяемость? Роман, в партии Яблоко с 2015 года в уставе действует норма о том, что председатель партии может занимать свою должность не более 2 сроков подряд. Сейчас, то есть в партии это 2 раза по 4 года. Срок полномочий председателя, бюро и политкомитета 4 года. Таким образом, один человек не может быть председателем партии Яблоко более 8 лет, более 8 сроков. 2 срока, кстати говоря, отработал Явлинский, 2 срока отработал Митрохин. Сейчас первый срок завершает Эмилия Эдгардовна Слабунова. Что касается первичных местных региональных отделений, то в партии идет очень серьезная дискуссия на эту тему, нужно ли вводить такие ограничения на местном уровне, где меньше участников политической жизни и где людям сложнее найти не то что замену, а вообще создать конкуренцию на выборах руководителя. Решение партии еще не принято, оно будет приниматься при изменении устава партии в декабре 2019 года. Среди позиций «за» высказывается позиция о том, что создание ситуации обязательной, можно сказать, вынужденной конкуренции, так или иначе приведет к появлению новых политических лидеров. Позиция «против» основывается на том, что все политические истории индивидуальны. Здесь как раз часто приводится пример Псковскую региональную организацию. Если бы срок председателя был ограничен 4 годами, то есть 2 раза по 2 срока, а на местном уровне и на региональном уровне срок полномочий выборных органов крайне короткий, это обусловлено федеральным законом о партиях, 2 года, 2 раза по 2 года, 4 раза. Но моя политическая биография в данной ситуации, как председатель Яблока, закончилась бы в 2000 году. Не знаю, было это хорошо, может быть, для Псковского Яблока. Может быть, это было бы не очень хорошо. Но могу сказать, что большинство тех людей внутри партии, с кем я вел эти дискуссии, не поддерживает ни ограничения числа сроков для председателя региональных отделений, ни для местных отделений, и тем более для первичных отделений. Вам нужно понимать, что местное отделение, согласно уставу, это от 9 членов партии. Представляете себе конкуренцию среди 9 человек. За пост председателя его можно передавать как эстафетную палочку всем, вообще всем, кто рядом. В первичной организации не менее 3 человек, в региональной организации сейчас не менее 100 человек, но, естественно, партия ориентируется на более широкое представительство. Я думаю, что на уровне регионов нужно очень аккуратно, крайне аккуратно подходить к вопросам об ограничении сроков руководителей, потому что иногда течение длительного времени. Полномочия председателя и регионального, и местного, и первичного уровня может исполнять один и тот же человек. Другое дело, что у отделения могут быть политические результаты, а может не быть политических результатов. Выборы могут быть успешными и неуспешными. Председатель может заниматься политической работой, а может не заниматься. Это, кстати говоря, может устраивать большинство членов первичного отделения. Я думаю, что в партии откроется широкая дискуссия на эту тему, в том числе вообще дискуссия по изменениям в устав. Я один из членов рабочей группы партии «Яблоко» по изменениям в устав. Эта группа приступила к работе буквально 2 недели назад. Я являюсь сторонником того, чтобы был объявлен, и он сейчас фактически объявлен, сбор предложений в устав партии. Он будет идти несколько месяцев. Все предложения будут опубликованы и обсуждены открыто в рамках партии, да и в принципе не только в рамках партии. В рамках также всех тех общественных институтов, которые взаимодействуют с партией. В том числе избиратели имеют полное право высказываться о том, какой они хотят видеть партию «Яблоко», ее внутреннее устройство, в том числе вопросы об управлении региональными, местными и первичными организациями. Вот такая позиция. Василий Буколик продолжает. Либеральную идеологию в Российской Федерации поддерживает немного граждан по ряду субъективных и объективных причин, поэтому пока более актуально, больше акцентироваться на конкретных социально-экономических проблемах. Василий, партия не может без формулирования политической позиции. Если партия формулирует только позицию по социально-экономическим вопросам и не формулирует политическую позицию, это не партия. Как вы будете реализовывать ваши социально-экономические взгляды и убеждения, не приходя в политику, не высказывая политическую позицию? Партия предназначена для того, чтобы занимать политическую позицию, вести политическую работу, выигрывать выборы и приходить к власти. Больше ни для чего партии не создаются. Если нужен клуб по обсуждению социально-экономических проблем или общественная организация по обсуждению социально-экономических проблем, нет проблем, создавайте. Но тогда политика здесь ни при чем. И партия здесь ни при чем. Рядом с партией могут существовать общественные объединения, которые будут обсуждать исключительно вопросы культуры, социальной жизни, любые аспекты жизни. Но как только участникам этих сообществ потребуется реализовать свои взгляды и убеждения, им нужно будет обращаться к партии и приходить к власти либо лично, либо опосредованно через членов партии, депутатов, глав, губернаторов. Других вариантов нет. Поэтому такое дистанцирование от политики, мы тут не политикой занимаемся, мы тут подметаем дворы, высаживаем деревья, ухаживаем за братьями нашими меньшими, ограничиться исключительно социально-экономической повесткой невозможно. Тогда партия совершенно бесполезна. Илья Крошев приветствует нас, Илья также приветствую. Пишет: «Мои взгляды более правые, чем социальный либерализм «Яблоко», но я в партии. Мы видим успех либертарианской партии молодежи. Чтение Адама Смита собрали 1000 человек. Илья, я приветствую создание всех демократических политических организаций, в том числе и либертарианской направленности. Если эта партия сможет получать широкое представительство, выигрывать муниципальные, региональные и даже федеральные выборы, это очень хорошо. Демократы не должны стремиться к ограничению политического спектра. Мы же подтверждаем право людей на свои убеждения, на свою политическую позицию. Мы сторонники политической конкуренции. Поэтому если люди иных демократических взглядов, не похожих на «Яблоко» или отличающихся от «Яблока», будут успешны в политике, я буду только рад. И вот Илья продолжает: «У нас есть шанс занять нишу партии классического либерализма, в том числе с молодежным «Яблоком». Ну, Илья, что могу сказать? Молодежное «Яблоко» – это не партия, но это часть партии «Яблоко». Поэтому я думаю, что во время выборов, если вы создадите партию другой политической окраски, хотя она, может быть, будет близка к «Яблоку», это будет другая партия, это будет партия-конкурент. Если молодежное «Яблоко» внутри «Яблока» будет близко к либертарианцам, это интересно. Молодежь часто именно в силу молодости и некоторого, ну, скажу так мягко, радикализма в убеждениях, поддерживает политические течения, реальное воплощение в жизнь, которых может, кстати говоря, привести к некоторым проблемам. Но это уже дискуссия конкретно о либертарианстве. Если будет интересно, мы можем ее продолжить. Иван Меньшенин, Ханты-Мансийск, спрашивает: «Как я считаю, нужны ли в региональном отделении партии пресс-секретари, поможет ли это улучшить коммуникацию с обществом?» Иван, ну, конечно, нужны. Ну, конечно, нужны. Я бы даже сказал, любому региональному отделению, каждому региональному отделению нужен не просто пресс-секретарь, а специалист по общественным связям, частью работы которого является взаимодействие со средствами массовой информации. Там, где больше свободных и независимых СМИ, это взаимодействие будет более успешным, потому что СМИ будут являться естественными партнерами независимой политической партии. Там, где СМИ полностью порабощены властями, там сложнее будет работать. Но, по счастью, интернет глобален, и СМИ выходят в интернете, и если нас, вас не публикует СМИ в регионе, то есть общероссийские СМИ, которые могут написать о том, что происходит в Псковской области, в Югре, и после этого региональные СМИ будут вынуждены реагировать на эту повестку. Поэтому такой человек в команде, безусловно, нужен. Продолжает. Чуть-чуть забыл. Сбил вопрос. Сейчас вернусь, друзья. Соскочила строка. Да, нашел. Роман Волга. Есть ли возможность сделать прозрачное финансирование партии? Хотя бы на таком же уровне, как в Пскове. Сколько откуда собрали, сколько на что потратили, без разглашения данных жертвователей. Существует ли... А, это уже другой вопрос. Роман, конечно, есть возможность. Более того, сейчас партия работает над этим. Не далее, как вчера рано утром, часто говорят, можно ли на съездах и федеральных советах проводить мероприятия в 8:30 утра. Можно, мы это попробовали. Семинар по политическому фандрайзингу, который провели вместе со мной вот Иван Меньшенин, который здесь на связи, и Александр Титов, который также на связи. Мы начали вчера в 8:30 утра. Несколько десятков представителей регионов участвовали в этом семинаре, мы обсуждали не только пример фандрайзинга Псковского яблока, наши достижения, наши ошибки, наши проблемы, но мы обсуждали также общепартийный фандрайзинг. Естественно, его прозрачность будет такой же высокой, как у Псковского яблока. Надеюсь, что такой механизм будет создан. Роман Волга продолжает. Существуют ли в партии работающие механизмы защиты от рейдерского захвата или пагубного влияния внедренных чужаков? Мам, дорогая, я чувствую себя просто потенциальной жертвой рейдерского захвата или пагубного влияния. Ты еще внедренных. Роман, главный механизм заключается в том, что в партии состоят активные граждане России, которые являются не просто сторонниками партии, а которые заинтересованы в ее успешной работе. И это главная страховка от любых захватов и от любых внедренных лиц. У нас же людей принимают в партию региональный совет, бюро. Мы же видим, кто вступает в партию «Яблоко». В Пскове мы видим, кто вступает в партию «Яблоко». У нас были случаи, когда к нам приходили по недоразумению чужие люди, но они, скорее всего, сами заблуждались. Они приходили к нам, мы начинали работу, и становилось понятно, что они здесь чужие. Они уходили. Мы за всю нашу историю исключили из партии всего нескольких человек, и совершенно не из-за отличий в политической позиции, а за действия, которые напрямую приносили нам ущерб. Но это за 24 года, по-моему, 2 или 3 человека у нас были исключены из партии за какие-то безобразия. Всех остальных людей мы старались понимать, принимать, разговаривать с ними и убеждать. И несколько людей всего лишь у нас ушло по собственному желанию. Поэтому мы считаем, что партия стабильна, когда люди знают друг друга, когда они доверяют друг другу и, принимая новых людей в партию, обращают внимание на то, какие это люди. Смотрим дальше. Ваши вопросы. Васильева Майя. Бабченко предположил, что Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину с привлечением авиации и использованием морских операций. Как вы думаете, какова вероятность? Ну, Майя, могу сказать, что афера в Керченском проливе поставила Россию и Украину на грань реальной войны. Это действительно так. Мы начали в Крыму, мы начали в Донбассе, и любое продолжение военных действий с участием вооруженных сил Украины и России – это, безусловно, повышение риска войны. То, что Россия сейчас существенно увеличила вероятность войны с Украиной, это действительно так. Насколько высока вероятность начала реальных боевых действий такого масштаба, как вы пишете, я не знаю. Но то, что война может начаться из-за глупости, из-за ошибки, из-за дури, из-за случайно выпущенного снаряда, попавшего не туда, куда он должен был прилететь, в том числе на учениях. Но в конце концов Россия и Украина стояли на грани войны после сбитого Боинга. Это тоже был момент, после которого могла начаться полномасштабная война. Поэтому сказать, что во главе России стоят люди, которые вот прямо сейчас планируют войну против Украины, я не могу, у меня нет для этого данных. Но, к сожалению, у меня нет обратных данных. Я не могу быть уверен в том, что во главе нашей страны не стоят люди, которые планируют войну с Украиной. А то, что угроза этой войны становится все выше и выше, это очевидно, это просто видно всем. Ольга Лавриненко продолжает. Нужно обязательно сохранить яблоко. 25 лет в постсоветском контексте. Это серьезный возраст. Здорово будет, если потомки отметят 250-летие яблока. На Западе есть партии с такой историей. Но, Ольга, спасибо за пожелание. Та демократическая традиция, которую мы сейчас защищаем, сохраняем и пытаемся развивать, это, безусловно, та демократическая традиция, которая может иметь серьезные последствия для всей нашей страны. Помните знаменитый британский анекдот? Он, кстати говоря, о демократии, это даже не анекдот, это пословица. Почему у вас такой ровный, красивый зеленый газон? Сэр, мы стрижем его 300 лет. Это все об этом. Василий Буколик продолжает помогать людям решать экологические, политико-правовые проблемы на местах и вместе с ним в необходимый момент и увязывать эти проблемы с общей проблемой власти, особенно на уличных протестах. Могу только согласиться с Василием. Вадим Лейбин спрашивает, как считаете, нужна ли яблоку единая позиция по голосованию на тех выборах, где нет кандидатов от партии? К примеру, если нет яблока или союзника, голосовать недействительным бюллетенем, бойкот шире. Вадим, мы уже занимали эту позицию на выборах губернатора Псковской области. Поскольку не за кого было голосовать, мы призвали избирателей не утрачивать свой голос, не дарить его власти, не позволять фальсифицировать свой голос, воспользоваться своим правом голосовать в бюллетене отметками за всех кандидатов. Власть очень болезненно отреагировала на этот призыв. Кстати говоря, не дали, как в минувшее воскресенье в Приморье прошли так называемые выборы так называемого губернатора. Господин Кожемяка получил в свое управление третий по счету регион, и недопущенный к выборам кандидат, бывший кандидат от КПРФ Ищенко, призвал избирателей Приморья прийти на выборы, не потерять свой голос, использовать свой голос и проголосовать недействительным бюллетенем, сделав все клеточки бюллетеня заполненными. Это вполне нормальный, абсолютно законный, это предусмотрено российским законодательством, призыв к участию в выборах в такой форме. Антон Аптекер пишет, хромает у тех, кто слушает... это Антон дает нам связь о том, что у нас все в порядке со звуком. Спасибо, Антон. Роман Виноградов продолжает. Можно начать с помощи в создании независимых профсоюзов в Пскове, актах похода к Москве отдельных людей с разных городов и освещением в средствах массовой информации. Терпеть и работать – это не метод борьбы с режимом. Роман, терпеть и работать – это метод борьбы с режимом. Терпеть те условия, в которых мы находимся, и работать, бороться с режимом требует терпения и работы. Еще раз говорю, это не всегда открыто и публично, это не всегда все видят. Хотя, безусловно, политика – это вещь публичная. Еще раз хочу сказать, любое действие человека, последовательно отстаивающего свою позицию, является ли оно общеизвестным или оно является узкоизвестным, даже если этот человек просто последовательно ходит на выборы и голосует за политиков-демократов, это действие требует сегодня в нашей стране и мужества, и терпения. Василий продолжает, власть побаивается даже малых протестов, а уж тем более организованных массовых протестов. Если они будут еще и содержательными, то это вообще самое что ни на есть удар по властной лжи. Василий полностью с вами согласен. Роман Волга продолжает, существуют известные мифы о партии, негатив от которых создает большой антирейтинг. Почему Яблоко не занимается практически разоблачением этих мифов? Это очень нужно агитаторам, работа с возражениями. Роман, перед каждыми выборами партии выпускают брошюры. Там 100 вопросов и ответов про яблоко, 300 вопросов и ответов про яблоко, наверное. Эти брошюры недостаточно широко распространяются. Я согласен с тем, что мифы нужно разрушать. Когда мне задают вопросы из этих мифов, допустим, правда ли, что яблоко является автором приватизации в Российской Федерации? Я отвечаю. Правда ли, что яблоко собиралось отдать Россию американцам? Я на это отвечаю. И на другие подобные глупости я отвечаю. Безусловно, партия должна быть максимально детальна в ответах и не стесняться отвечать на вопросы, которые сформировали такие отвратительные мифы. Я с вами согласен. Дальше идет дискуссия между участниками эфира. Я ее пропускаю. Роман Виноградов пишет о движении «Белой розы» в нацистской Германии. Роман, я надеюсь, что в нашей стране мы сможем сменить власть без такого движения, как «Белые розы», которое существовало в период тотального господства гитлеризма в Германии. Анна Снегина пишет, я считаю людей равнодушными, так как у них нет даже первоначальных навыков борьбы за свои права, независимые профсоюзы, как в других странах. Анна, люди неравнодушны к своей судьбе? свыше 90%, свыше, по-моему, даже 95% жителей страны при опросах общественного мнения говорят о несправедливости в нашей стране. Люди, которые чувствуют несправедливость, они, безусловно, неравнодушны. Другое дело, что понимание несправедливости не всегда превращается в политическую позицию. Вот с этим должны работать политики. Мы должны разговаривать с людьми и объяснять, что путь к устранению несправедливости лежит только через политику, никаким другим образом избавиться от несправедливости невозможно. Роман Волга продолжает вопросы. Могут ли в рамках «Яблока» находиться люди с разными взглядами на налоговую систему? Плоская шкала, прогрессивный подоходный, на внешнюю политику Кремля, Крым, Курилы. Нужны ли фракции и зачем? Роман, фракция – это идеологическое течение. Соответственно, внутри «Яблока», наверное, могут быть и есть социал-демократы, либералы, думаю, что даже либертарианцы. Но вот людей, допустим, с социалистическими взглядами внутри «Яблока» быть не может. Могут быть люди, у которых разные взгляды на шкалу налогообложения. Но вряд ли могут быть люди, которые считают, что аннексия Крыма – это правильно. Вот, на мой взгляд, есть водораздел, за которым проходит черта, которую переходить нельзя. Вадим Лейбин спрашивает, как вы относитесь к идее сделать все партийные мероприятия публичными и под запись с общим доступом? Это повысит открытость в партии и сделает процесс принятия понятнее. Вадим, все федеральные заседания партии «Яблоко», съезды, федеральные советы, бюро и большинство заседаний политкомитета ведется в открытом режиме, в прямой трансляции. Бывают закрытые части заседаний, там, где обсуждаются персональные вопросы, и этически невозможно вести это в прямом эфире. Я поддерживаю то, что вы пишете, говорите, и безусловно, это абсолютно правильно. Имеет ли смысл это делать на уровне регионов, допустим, когда Псковское «Яблоко» проводит рексовет и обсуждает политические вопросы? Мы подумаем над этим, может быть, мы введем такие трансляции. Но наибольший интерес вызывает именно трансляции с федеральных мероприятий, там, где максимальная степень интереса общества и максимально высокий уровень публичности. Анна Снегина спрашивает, как я отношусь к заявлениям Олега Кашина, ведь его вытащили после избиения те, кого он обливает грязью сейчас. Анна, до меня долетали осколки этих дискуссий, я не знаю ее в деталях абсолютно. Я понял, что демократы, либералы и либеральные демократы, и демократические либералы, и либеральные националисты, и национальные либералы снова поругались между собой. Пусть ругаются дальше. Я не участвую в этой дискуссии и не планирую в ней участвовать. Василий продолжает. Мог бы быть хорошим... это он пишет про меня, что мог бы быть хорошим учителем ораторского искусства. Василий, я это делаю. В команде Псковского «Яблока» я, безусловно, помогаю людям с умениями выступать открыто и публично. Собственно говоря, и в масштабах всего «Яблока» в меру сил я делаю то же самое. Лилия Мысляева пишет реплику в ответ фактически на вопрос, который я уже прокомментировал в эти дни. Явлинский заявил о возможности начала войны России с Украиной в конце этого года. Что скажете, Лилия? Явлинский действительно заявил об этом в субботу на заседании Федерального совета партии «Яблоко». Запись этого выступления есть на сайте партии. Угроза войны стала максимальной за последние несколько лет. Я бы сказал, максимальной с 2015 года. Это правильная политическая оценка. И она действительно обоснована всем тем знанием, которое мы сейчас имеем об отношениях Украины и России. Безусловно, риски войны стали высоки чрезвычайно. Притом опасность большой войны, не какой-то отдельной военной авантюры, а настоящей большой войны, существует. Единственное, что ограничивает российские власти, это понимание того, что масштаб санкций, которые тогда будут введены против России, может обрушить их власть с чрезвычайно высокой скоростью, более высокой, чем сейчас санкции работают. Александр из Ярославля пишет, у нас опять скандал с КАИБами, с этим надо срочно что-то делать, сильные кандидаты, зная это, не хотят идти на выборы. Может быть, выступите с инициативой об обязательном выборочном пересчете. Александр, «Яблоко» готовит сейчас пакет законодательных инициатив для подачи в специально созданную комиссию центральной. Есть такая комиссия по реформе избирательного законодательства. Она создана ЦИКом России и администрацией президента. Буквально вчера на заседании, в субботу и вчера на заседании Федерального совета «Яблоко» эти предложения обсуждались. Их разработка консолидирована занимается Елена Павловна Дубровина, видный юрист и заслуженный юрист России, которая представляла Яблоко, а потом Совет Федерации в Центральной избирательной комиссии в течение 17 лет, и там в том числе будет отражено это предложение. Но вы должны понимать, мы передаем это в ЦИК России, и в администрацию президента, и в Госдуму, и куда угодно, но судьба этой законодательной инициативы будет зависеть не от нас, а от тех партий, которые сейчас находятся во власти. И до сих пор, пока нас не будет во власти, мы будем ждать внесения этих законодательных инициатив иными депутатами, что, конечно же, очень неудобно и некомфортно. Нужно приходить во власть, становиться парламентской партией в масштабах страны, и тогда все эти законодательные инициативы мы сможем вносить самостоятельно. Виктор Хлебостроев приветствует нас и спрашивает, как Яблоко может быть партией одновременно и массовой, и идеологически единой хотя бы на базовом уровне. Виктор Григорьевич, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Это вопрос качества нашей работы в политическом просвещении и воспитании граждан. Мы должны объяснять людям, это наша задача, политическая задача, что мы предлагаем политику для большинства, в интересах большинства. Мир в интересах большинства. Защита прав собственности в интересах большинства. Свобода слова и свобода массовой информации в интересах большинства. Независимый суд в интересах большинства. Честные выборы в интересах большинства. Это нужно объяснять людям. Никакого другого способа реализовать свою политику, кроме как стать большинством, не существует. Сейчас, 25 лет спустя после событий 93 года, обсуждать задачу политического большинства очень трудно. Многие считают, что это невозможно и бессмысленно. Но если мы не будем, мы, Яблоко, сторонники партии, члены партии, не будем обсуждать сейчас эту задачу, она никем и никогда не будет реализована. Поэтому мы ее обсуждаем, и об этом я говорил на Федеральном совете, где вы были. Большое спасибо. Вот псковичи откликаются на наши дела, связанные с выборами руководителей местных отделений, регионального отделения. Илья Хрошев продолжает. Конечно, речь не о разделении Яблока, а о позиционировании себя как партии российских европейцев, даже российских русских европейцев. Тем более Совет говорил о реформах и новом витке работы перед выборами 2021 года. Илья, я могу только с вами согласиться. Безусловно, Яблоко – это партия европейского выбора. Это записано в нашем манифесте, записано в нашей программе. Да, мы должны говорить, мы партия Европейской России. Если это сейчас партия говорит недостаточно громко, значит, надо говорить более громко и более ясно. Друзья, много дискуссий между вами. Саша Яковлев спрашивает, как это каждый член партии творит, что хочет, отвечая за свои поступки сам. Саша, я переформулирую. Каждый член партии несет личную ответственность за свои высказывания. Он свободен в своих высказываниях. У нас нет политического рабства и крепостничества. Но если эти высказывания приносят партии ущерб, то любой гражданин в такой ситуации либо сам выйдет из партии, либо будет исключен. И это совершенно нормальный, естественный путь. Вадим Лебин спрашивает, уточняет, нужна ли единая позиция по недействительным бюллетеням и неприятию бойкота на уровне решения федерального руководства партии. Вадим, о неприятии бойкота есть федеральное решение партии, но нужно понимать, что на каждых выборах есть своя специфика. Вот, допустим, на выборах президента до 2008 года был порог явки 50%. Бойкот общефедеральных выборов имеет смысл до тех пор, пока существовал порог явки, и имело смысл призывать к срыву выборов, прямому срыву выборов, если до выборов не допущены кандидаты и сторонники демократических перемен, члены политических партий, поддерживающих демократическое развитие России. Когда сейчас порог явки отменен, бойкот выборов может принести только вред и исключительно вред. И консолидированная позиция партии по этим вопросам есть, безусловно. Василий пишет, что большая война между Россией и Украиной категорически недопустима, это безумие. Демократические силы с обеих сторон должны сделать все возможное в том плане, в частности, через тесное сотрудничество между собой. Василий, я с вами полностью согласен. Так, вот опять читаю латиницу. Губангулы Губашевский спрашивает, почему люди терпят беспредел власти, у нас глупый народ. Нет, у нас не глупый народ. Люди боятся власти. Не все готовы преодолевать в себе страх. Чем больше людей преодолевает страх в себе, тем выше шансы, что политика изменится и к власти придут другие люди. Страх ограничивает людей, страх и больше ничего. Вадим Лебин продолжает о записях бюро и политкомитета. Вадим, я знаю то, что они есть в электронной партии, для членов партии они доступны. Насколько они доступны для широкой публики на открытом, допустим, YouTube-канале, я не знаю, простите, я не слежу. Моя позиция совпадает с вашей, безусловно, эти записи должны быть открыты и доступны. Друзья, я отвечу на те ваши вопросы, которые не будут. Ага, Губангулы Челушеску со смайликами пишет мне Губангулы. Ну, что могу сказать? Спасибо за расшифровку. Когда такое количество латиницы, не всегда сразу и расшифруешь. Друзья, в заключение эфира я хочу сказать, что буквально два дня назад на Федеральном совете партии «Яблоко» вам сейчас покажут замечательную фотографию. Я сижу в фойе и подписываю свыше 1000 листов бумаги. Спасибо Ивану Меньшенину, он сделал эту фотографию. Это я подписываю отчеты Псковского «Яблока», квартальные отчеты, 4 квартальных отчета за 2017 год, когда мы получили за год свыше 1000 пожертвований, более от 700 человек. Я подписываю специальный экземпляр этого отчета для аудита Федеральной партии «Яблоко». Чтобы не вести эту пачку бумаг из Пскова, эти отчеты распечатали в Москве, я сидел 1.5 часа и ставил подпись на каждый лист бумаги. Друзья, мы вам очень благодарны. Благодаря вам уже третий год Псковское «Яблоко» располагает ресурсами большими, чем может нам предоставить политическая партия в целом. Это, кстати говоря, следствие того, что мы осознали, что мы отвечаем за нашу работу, обратились к вам, и тысячи людей, уже свыше 1000 человек нам помогает. Сейчас вы увидите два слайда, это отчет о фандрайзинге Псковского «Яблока». В декабре мы собрали с вами уже свыше 100 тысяч рублей, лидирует Москва и Петербург. Спасибо всем, и Москве, и Петербургу, и Татарстану, и Тюмени, и Псковской области, Челябинску, Московской области, Чувашской республике, Алтайскому краю, Кемерово, Киров, Новосибирск, Ярославль. Спасибо вам всем, это уже 25 регионов, граждане из 25 регионов поддержали Псковское «Яблоко» в этом месяце. Мы поставили перед собой задачу после осенних выборов этого года собирать ежемесячно на счет Псковского «Яблока» около 200 тысяч рублей для того, чтобы не остановить ни одно из направлений нашей работы. Ведь судьба выборов решается не на выборах. Выборы – это уже результат нашей работы. Судьба выборов решается во время ежедневной кропотливой работы, которую ведет наша команда каждый день. И для того, чтобы эти 200 тысяч рублей ежемесячно собирались, по большому счету, нам нужны 200 человек, 200 граждан в стране, которые ежемесячно будут перечислять нашей команде 1000 рублей. Я хочу высказать огромную благодарность всем тем людям, кто сейчас сделал пожертвования. И после того, когда мы сообщили, что план минувшего месяца ноября был недовыполнен, к большому сожалению, и мы решили сказать об этом прямо, что мы недособрали 66 тысяч рублей, добавили эти деньги к фандрайзинговой кампании «Псковское яблоко» в декабре, и там не 260, там не 200 тысяч, а 266, и сейчас уже нам осталось дособрать чуть свыше 170 тысяч рублей. Огромное спасибо, друзья. Ну вот 200 человек во всей стране, 200 наших жертвователей, которые будут готовы регулярно перечислять «Псковскому яблоку» 1000 рублей, сделают нашу работу, в работу нашей команды спокойной, устойчивой и уверенной. Я абсолютно убежден в том, что эти люди найдутся. Можно сказать, что сегодня я обращаюсь ко всем вам с призывом, чтобы эти 200 человек пришли к нашей команде и стали делать регулярные пожертвования. Вы будете, как и раньше, видеть эти пожертвования ежедневно, и более того, в ближайшее время мы планируем сделать, ну, в ближайшее время, не в течение нескольких дней или недель, но в будущем году сайт Donate, он изменится. Сейчас вы увидите еще раз его ссылку на этот сайт. Там уже сейчас есть несколько новаций, но с будущего года мы будем отчитываться на этом сайте не только о приходе пожертвований, но и о расходовании денег и на какие цели каждый день мы тратили деньги. Прозрачность в отчетности Псковского «Яблока» достигнет абсолютно возможных величин. Каждый наш платеж на политическую работу будет предметом общественного внимания. У нас будет идти ежедневный, круглосуточный, публичный, общественный аудит работы нашей команды. Это будет ориентиром не только для жертвователей Псковского «Яблока», но и для всей партии в целом. Я в этом уверен. Друзья, мы подбирали песню для этого эфира, вспоминая ту музыку, которая сформировала настроение конца 80-х, начала 90-х годов. Та музыка, которая подготовила демократические перемены в нашей стране, воспитала десятки миллионов свободных независимых граждан, которые чувствовали в себе силу для того, чтобы изменить страну. Мы абсолютно уверены в том, что и сегодня в нашей стране десятки миллионов таких людей. Многие из них боятся, многие из них сейчас не участвуют в политике. Но мы сделаем все для того, чтобы вернуть нашей стране шанс. Шанс на свободу, шанс на демократию, шанс на справедливость. Ведь свобода – это условие справедливости. и устранить несправедливость в нашей стране без достижения свободы невозможно. Свобода – это условие справедливости. Андрей Макаревич, пусть лучший мир прогнется под нас. Слушаем Андрея Макаревича. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.
Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Другой держался русло и течение ловил подальше от крутых берегов. Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Затерта до дыр. Пускай хрипит раздолбанный бас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.